Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Вайра и открылся из последующего духовного камня, который есть Машех. И как всегда, приступая к изучению очередной недельной главы, наш главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу. В недельной главе Вайра очень много событий. И все они очень важны в контексте исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека в образе и подобии Сына Всевышнего. Но когда смотришь на все эти события, то на первый взгляд вообще трудно понять, а что может объединять такие разные события. Давайте посмотрим на эти события, чтобы вместе попробовать понять, что же объединяет все эти события в единое целое. Недельная глава Вайра начинается с того, что на третий день после заключения завета об Машиахе, видимым знаком которого для Авраама и его потомков стало обрезание наружной крайней плоти, к Аврааму приходят три посланника от Всевышнего. И главный из них, по моему разумению, это Амашех, сын Всевышнего, который объявляет Аврааму и Саре о том, что через год у них будет сын. А два других посланника – посланный с заданием одному спасти семью Лота, а другому разрушить Содом. Как мы знаем, Всевышний никогда ангелу не дает два поручения сразу. Каждый ангел приходит в этот мир с определенным конкретным словом Всевышнего, которое он должен исполнить. Дальше мы видим, как Авраам становится ходатаем перед Всевышним за Содом. И вот здесь очень важный момент, где Всевышний, отвечая Аврааму на его вопросы, как бы отходит в сторону и дает Аврааму самому определить вот эту меру сочетания суда и милости в приговоре над Содомом, о чем мы уже немного говорили в прошлый шаббат, разбирая недельную главу Лех-Леха. Мы видим, как Авраам начинает с того, что справедливому суду Всевышнего, качество дин Всевышнего, меда кенегед меда, помните, мы говорили, мера за меру. Так вот, этому качеству суда Всевышнего не свойственно то, чтобы он праведника погубил с нечестивым, и Всевышний соглашается с Авраамом. То есть в этот момент Авраам получает свидетельство от Всевышнего, что все праведники Содома, ну и остальных четырех городов содомских, по-любому будут спасены. А вот дальше Авраам начинает ходатайствовать уже за нечестивых, живущих в этих городах, и просит Всевышнего не уничтожать Содом, если в нем найдется 50 праведников. Но я так понимаю, что эта цифра относится и к другим четырем городам. Но в данном случае конкретно речь идет о Содоме. И Всевышний тоже соглашается с Авраамом. То есть получается, что праведность 50 праведников может в конечном итоге принести спасение и городу, в котором они живут, и людям, которые в этом городе живут, но еще не познали Всевышнего. Ну, как мы видим, в конечном итоге число праведников, который может спасти город, доходит до 10. И это как раз и есть суд Авраама, который гармонично соединился с Хесед, с милостью Авраама, на которую Всевышний ставит свою печать, как мы об этом читаем в 18 главе Берешит, 32 стиха. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10, имеется в виду праведников. Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Привечный, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Таким образом, если в городе менее 10 праведников, то, как мы видим из дальнейших событий, праведникам нужно уйти из этого города, поскольку исправление этого города уже невозможно. Но более того, худые сообщества нечестивых этого города могут развратить добрые нравы этих праведников, как написано в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 33 стихе. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». И вот дальше Тора нам говорит о том, что в Содоме, кроме Лота, который в данный момент с большой натяжкой можно назвать праведником, но поскольку в нем и в его потомстве была эта искра святости, которая дорога Всевышнему, Всевышний спасает Лота и его двух дочерей. Жена Лота была родом из Содома, и поэтому ей тяжело было оставить свое родное и Она, нарушив повеление Всевышнего не оглядываться, оглянулась на Содом и в итоге превращается в соляной столб, который по сей день является напоминанием всем людям, что будет с теми, которые прилепляются к Содому и к его нравам и не хотят выходить оттуда, не оборачиваясь. Дальше происходит очень странная история, которая, в общем-то, снова подвергает сомнению праведность Лота и его дочерей. Лот от своей дочери рождает себе двух сыновей. От старшей дочери рождает Моава, что в переводе с иврита означает «от отца». А от младшей Лот рождает Амона, что в переводе означает «сын народа моего». И вот что же это за народ, который дочь Лота называет моим народом? Дальше мы это увидим. И это очень важный момент в нашей недельной главе, который напрямую пересекается с рождением у Авраама семени обетования, сына обетования. Как говорит апостол Павел в послании к Галатам, мы, братья, дети обетования по Ицхаку. То есть дети обетования – это все, в которых живет Хамашех, сын Всевышнего. Другими словами, Ицхак – это сын Авраама, который стал сосудом, в котором живет Хамашех. И это очень важно. Если мы посмотрим родословную сына Всевышнего, который приходит в этот мир через рождение Иешуа от Мирьям, то мы увидим, что в этой родословной, кроме Авраама и его семени Ицхака, и дальше, глядя на то, как движется это семя, в этом родословии мы видим две женщины, одна из которых является потомком Моава, это Рут, а другая из них является потомком Амона, это Наама. Но еще в этом же родословии мы видим еще двух женщин. Это Тамар, от которой Ягуда рождает двух сыновей, тоже довольно при странных обстоятельствах. И также Рахав, которая была жительницей Ерихона, первого города, который был разрушен до основания сынами Израиля, вошедшими в обетованную землю. Давайте прочитаем родословие Иешуа, которое написано в Евангелии от Матфея. Первая глава, буду читать с первого стиха, и мы как раз отметим эти моменты, которые очень важны для понимания вообще всего, что делает Всевышний. Чуть позже я скажу название проповеди. Это 17 стих, 18 глава Берешит. Но мы сейчас до этого дойдем. Итак, Матфея, первая глава, с первого стиха. Родословие Иешуа Машеха, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Ицхака. И вот наша недельная глава рассказывает о том, как это происходит. Ицхак родил Якова, и об этом мы будем говорить уже в следующих недельных главах. Яков родил Ягуду и братьев его. А вот дальше мы видим, Ягуда родил Фареса и Зару от Тамар. И это мы видим движение семени Амашеха от Авраама через Ицхака. А дальше мы видим, как Ягуда от Тамар рождает Фареса и Зару. И это очень удивительная история. И скоро мы снова будем об этом говорить. Дальше мы смотрим. Фарес родил Исрома. Исром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Ну, Наасон – это глава колена Ягуды. Как мы помним из Мидрашей. Он первым вошел в воды Красного моря, когда народ выходил из Египта. И тогда воды расступились. Так вот, дальше мы читаем, Наасон родил Салмона, а Салмон родил Ваоза от Рахав. Ну, в книге Егоша бен Нун мы очень подробно читаем о вере Рахав и о ее смелости, как она спасает разведчиков израильских. А дальше написано, значит, мы читали, Салмон родил Ваоза от Рахав, а дальше написано, Ваоз родил Авида от Рут. И в книге Рут мы подробно читаем о вере Рут, которая как раз является дочерью народа Моавитского. А дальше читаем, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урией. А Соломон родил Раваама. И вот когда мы смотрим, от кого родил Соломон Раваама, то в 3 книге царств, 14 глава, 21 стих, мы читаем, Раваам, сын Соломонов. То есть это мы все видим, как движется семя Машеха через царей уже после царя Давида в колене Иегуды. Раваам, сын Соломонов, царствовал в Иудее. 41 год было Раваама, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал привечно из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его. Дальше написано имя матери его, то есть Раваама, Наама, аммонитянка. Ну, здесь я остановлюсь. В итоге мы видим, что в родословии Иешуа Машеха, сына Давида, сына Авраама, есть две праматери, которые принадлежат к потомкам сыновей Лота, которых он родил от двух своих дочерей. Я сейчас не говорю о нравственных проблемах, связанных с этим поведением Лота и его дочерей. Сейчас для нас важно понять, почему же все-таки в родословии Иешуа Машеха мы видим такие неприглядные моменты, как рождение Фареса и Зары от Тамар, когда Иегуда входит к Тамар как блудница. Также и к происхождению Рахава из Иерихона есть вопросы. И, наконец, почему потомки из дочерей Моава и Амона тоже входят в родословие Машеха? Вот наш вопрос. И продолжая смотреть на содержание главы Ваэра, мы видим, как Авраам со своей женой Сарой уходит пожить к герарскому царю Авимелеху, ну, после событий, когда Содом был разрушен. И там тоже снова происходит эта странная история, похожая на ту, которая произошла в Египте. Авраам снова называет Сару своей сестрой, боясь, что его могут убить. И возникает вопрос, почему Авраам это делает? Неужели он ничему не научился после Египта? И вот дальше мы видим, именно в тот момент, когда Авраам начинает объяснять Авимелеху о том, почему он так поступает, вот именно в этот момент к Аврааму приходит это понимание, что Сара не просто его сестра, но на первом месте она все-таки его жена, а потом уже сестра. Давайте прочитаем, чтобы это увидеть. Это очень важный момент, вот можно сказать, поворотный момент, после которого Сара потом зачинает Ицхак. Барышит, 20 глава, 10 стих. «И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал, «Я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою». Подумайте, Аврааму 100 лет, Саре 90, только что они говорили там, что и один, и другой стары, и как бы всякая надежда уже потеряна на то, что они могут что-то родить, если смотреть на законы этого мира. И тут вот снова Авраам говорит, что меня убьют за тебя. Странный вообще момент во всей этой ситуации. А дальше вот Авраам говорит, да она и подлинно сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женой. Ну, по сути, Сара, она сестра Лота. И, как мы помним, брат Авраама, Аран, умер при Фаре, Терахе, да, отце своем, в Уре Халдейском. Ну, и Мидраш говорит о том, как это было. Ну, в писаниях часто дедушку тоже называют отцом. Вот мы только что читали родословие Иешуа Машеха. Мы там даже видим, что и Давида называют отцом Иешуа Машеха, и Авраама тоже называют отцом Иешуа Машеха. То есть для Торы это приемлемо. И Авраам говорит, да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моею женою. То есть сестра на первом месте, жена на втором. Когда Всесильный повелел мне странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мной сию милость. В какое ни придем и место, везде говори обо мне, это брат мой. Ну вот это как раз вот тот момент, знаете, когда мы что-то объясняем, это очень важно дать человеку, ну, выговориться, свои мысли высказать. И часто бывает так, что когда человек пытается сформулировать мысли, которые руководят и объясняют его поступки, вот именно в эти моменты он как раз и начинает видеть всю ситуацию целиком, то есть как бы озарение приходит. И вот в этот момент к нему и приходит вот это озарение. Он наконец-то понимает, что она, в общем-то, на первом месте она жена, а то, что она сестра, это как бы уже вторично. Почему Авраам так думает? Дело в том, что с тех пор, как они вместе стали странствовать, Сара для Авраама действительно была как соратник по этой духовной борьбе, как боевой друг. Ну и тем не менее, столько времени уже прошло в их странствовании, и Авраам знает, что Сара бесплодна, и Тора нам об этом говорит, и по звездам знает, что он будет бездетен. Всевышний говорит Аврааму, что у него будет много детей, и мы видим, что это трудно доходит до Авраама и до Сары. Но это все путь веры, будем так говорить. Когда уже сверх надежды, Авраам начинает верить с надеждой. Я все время думал, как это есть сверх надежды поверить с надеждой. То есть, вроде надежда была, но когда они уже совсем стары стали, как бы эта надежда уже начала угасать. Они понимают, что они не могут изменить. Да Всевышний, в общем-то, не меняет законы природы, которые он установил. Мы знаем, что даже когда Всевышний делает чудо, он как бы все свои чудеса маскирует под природные законы. Вот если посмотреть на суды в Египте, мы это там хорошо видим. И вот тут, когда Авраам начинает объяснять всю эту ситуацию Авимелеху, почему он так поступает, вдруг он понимает, что она же жена. И в Египте Всевышний сказал Аврааму, что она жена твоя. Вот именно здесь, я так понимаю, Авраам получает откровение о том, что Сара все-таки его жена. И мы видим, насколько терпеливо Всевышний подводит Авраама к этому откровению. И сразу после этого Сара зачинает, и через 9 месяцев рождается сын обетования Ицхак. Заканчивается наша недельная глава тем, что Авраам связывает своего сына Ицхака, кладет его на жертвенник, но не убивает его. И вот эта картина Ицхака, сына Авраама, который лежит связанным на жертвеннике, является, по сути, кульминацией нашей недельной главы. Когда Авраам хочет занести свой нож и убить своего сына, а Всевышний говорит: «Нет, Авраам, не надо убивать. Вот там есть мной приготовленная жертва, вот ты ее принеси во всесожжение, а Ицхака убивать не надо». И когда начинали разбирать эту главу, мы задали себе вопрос: а что же связывает воедино все эти события? Вот эту картину связанного Ицхака мы должны отметить для себя как важный духовный момент в том, что делает Всевышний. В прошлый шаббат, разбирая недельную главу Лех-Леха, которая вся посвящена пути Авраама к себе истинному, мы говорили о гармоничном сочетании милости и суда в человеке. И мы говорили о том, что действительно в каждом человеке, в любом его реальном действии сплетаются и милость, и суд. На иврите хесед и дин. И мудрецы говорят, что по отношению к другим человек должен проявлять много хесед и немного дин. А по отношению к себе наоборот. То есть по отношению к себе судить много дина и немного хесед. Также мы говорили о том, как Всевышний учил Авраама перестать бояться за себя. То есть учит и Авраама, и всех нас научиться во всем доверять Всевышнему в любой ситуации в своей жизни. И сегодня наша недельная глава Вайра продолжает нам говорить о пути достижения единства хеседа и дина. И также снова поднимается вот эта тема боязни за свою жизнь. И если попробовать объединить содержание всей нашей недельной главы одним стихом, мы вначале задались вопросом, а что же объединяет все эти такие разные события в одно целое, то, по моему разумению, это как раз и мог бы быть 17 стих 18 главы Берешит, где написано, я прочитаю на иврите, потом переведу на русский. Написано: «Ва Адонай Амар Хам Аасе, Ани Ме Авраам Ашер Ани Асе». Пословно звучит так: «И Привечный сказал, Аам Хаасе, скрою ли я Ани Ме Авраам от Авраама, Ашер Ани Осе, что я делаю». Слово «асе» – это «делать», «ашер» – «кто», «что», «который». То есть, вот это вот слово Всевышнего, оно говорит не о том, что Всевышний сейчас будет делать с Содомом и Гоморрой. Но здесь Всевышний сейчас раскрывает Аврааму весь свой замысел, что он делает в контексте сотворения человека по образу и подобию Сына Всевышнего. То есть, это центральный стих, который объединяет в единое целое не только нашу недельную главу, не только главу Лех-Леха, но вообще все Священное Писание, вот, начиная от замысла Всевышнего и кончая судом у Белого Престола. Так вот, что же делает Всевышний? Ответ на этот вопрос Всевышний дает в следующих двух стихах. Обычно Священное Писание сами комментируют и разъясняют сами себя. 18 стих мы читаем, что делает Всевышний. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». То есть, что делает Всевышний? Всевышний сначала делает Авраама, возвеличивает его имя, и в прошлый раз мы об этом уже говорили, что это значит. Дальше от этого Авраама, которого возвеличит Всевышний, Всевышний произведет народ великий и сильный. И дальше мы видим, что именно в этом народе, великом и сильном, который происходит от Авраама, благословятся все народы земли. И здесь очень важно подчеркнуть, что все народы благословятся внутри этого народа, как написано. Благословятся в нем, то есть внутри этого народа, все народы земли. То есть речь идет о благословении тех народов, которые войдут в этот народ, внутрь его. В том числе и в отношении к нам, которые войдут в этот народ в эти последние дни через веру в истинного Иешуа Машеха. И весь этот процесс апостол Павел и называет привитием на природную маслину. Об этом в Римлянах 11 главе он подробно говорит, как это происходит. И вот следующий стих, 19, как раз и дает нам разъяснение, каким образом будет происходить реализация этого замысла Всевышнего в жизни Авраама и его потомков. 19 стих написано, 18 глава Берешит. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Адоная». Ну, у пророка Ермеягу в 5 главе там очень хорошо раскрыта суть того, что значит ходить путем Адоная. Путь Адоная – это Тора. Так вот, дальше читаем. «Ходить путем Адоная, творя правду и суд». Йона Леви переводит как «делать милосердие и суд». «И исполнит привечный над Авраамом, что сказал о нем». То есть, вот именно таким образом исполнится весь замысел Всевышнего. Другими словами, на пути Адоная, суть которого идти путем Торы, сначала Авраам, потом через Авраама все его потомки, должны научиться гармонично сочетать в себе вот это милосердие и суд, как мы читаем. Ходить путем Адоная, творя правду и суд, или делать милосердие и суд. И вот путь Адоная, он как раз и предназначен для того, чтобы идущий этим путем научился гармонично соединять в себе вот это милосердие и суд, потому что все это связано с познанием самого Творца. Помните, как Моше молится? «Открой мне путь твой, дабы мне познать тебя». То есть, именно путь, который открывает Всевышний, дает человеку познать самого Творца, который не только один, но он един. И мы в прошлый шаббат говорили о главных его качествах. То, что он есть любовь, и он есть суд. Следующее его качество – это качество рахамим, качество милосердия, которое включает в себя милость и суд. И это есть суть того, что называется познать истину. В прошлый шаббат мы говорили, что определяющим качеством Авраама было качество милости. На иврите хесед. А дальше мы говорили, вплоть до рождения Ицхака, это как раз и был процесс формирования в Аврааме качества суда. На иврите дин. И вот мы видим, что наша недельная глава заканчивается связыванием Ицхака на жертвеннике. И это очень сильный духовный образ, который учит нас именно тому, как в человеке должны сочетаться в гармоничном единстве вот это качество милосердия, базовое качество Авраама, с качеством суда, которое он обретает вот на этом пути познания самого Всевышнего. И вот если посмотреть, как мудрецы определяют качество дин в праведнике, говоря об Ицхаке, то комментарий Йоны Левина говорит так. Ицхак относится к категории праведников, воплощающих качество один, то есть это то, что родил Авраам. И вот Ицхак как раз и есть как бы категория праведника, воплощающего качество один, суд. Что это значит? праведники, которые являются воплощением качества Дин, они склонны без возражений принимать любое решение Всевышнего. Они не пытаются спорить с решением Всевышнего или молиться о том, чтобы Всевышний изменил это решение. Например, такого праведника попросят помолись за заболевшего, а он скажет: «А кто я такой, чтобы оспаривать решение Всевышнего? Если ему послана болезнь, значит, так надо. А если я буду возражать против этого и просить изменить решение Всевышнего, то это, в общем-то, бунт, непринятие воли Всевышнего». Но мудрецы говорят, что подобная позиция, то есть, когда Дин полностью подавляет Хесед, она противоречит желанию Творца исправить мир в результате человеческой деятельности, которая как раз происходит через молитву человека перед Всевышним. И вот мы видим, что Авраам, как образ качества Хесед, родивший вот это качество Дин, в конечном итоге связывает в себе вот это качество Дин и кладет его на жертвенник Всевышнего, но не убивает. То есть это качество должно присутствовать в человеке, но его должно полностью контролировать качество милосердия. Другими словами, вот этот образ говорит нам о том, что на всем нашем пути познания имени Всевышнего в этом мире милосердие у нас всегда должно держать связанным качество суда. И именно об этом нам говорит апостол Яков во 2 главе. Можно было бы почитать с 1 стиха по 13. Ну, я прочитаю последний 13 стих, где Яков говорит: «Ибо суд без милости, не оказавшим милости. Милость превозносится над судом». И мы видим, как Авраам проходит через вот этот процесс гармоничного соединения Хеседа и Дина в себе, который, как мы видели, начинается с суда над Содомом, а заканчивается связыванием Ицхака. И вот мы подошли к очень важному моменту, а именно к роли Содома и Гоморры, а также дочерей Лота и самого Лота в этом замысле Всевышнего по сотворению человека в образе и подобии Сына Всевышнего. К тому, почему выходцам из Содома нужно было войти в родословие Иешуа Амашиах. Дело в том, что Амашиах Израиля должен быть в Израиле не только первосвященником, как написано: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека», но Амашиаху должно быть и царем над Израилем на престоле Давида. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 1 глава, с 30 стиха. Написано: «Сказал ей ангел: не бойся, Мирьям, ибо ты обрела благодать у Всевышнего. И вот зачнешь во чреве, родишь сына, наречешь ему имя Иешуа, он будет велик, наречется сыном Всевышнего, и даст ему привечный, всесильный престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Так вот, для того, чтобы первосвященник, определяющим качеством которого является Хесед, при этом мог быть и царем, и царствовать над домом Давида, ему тоже нужно обрести вот это качество Дин, качество суда, чтобы он мог мудро управлять и судить народ, сидя на престоле царя Давида. Достаточно вспомнить, как об этом просил царь Соломон, сын Давида. Третье царство, 3 глава, с 5 стиха написано: «В Гаоне явился привечный Соломону во сне и сказал всесильный: проси, что дать тебе. И сказал Соломон: ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил перед тобой в истине и правде, и с искренним сердцем перед тобой, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, привечный всесильный мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, его ни обозреть. Даруй же рабу твоему, говорит царь Соломон, сердце разумно, чтобы судить народ твой». Вот здесь мы видим, насколько для царя важно вот это качество правильно судить. И как дальше просит царь Соломон: «И различать, что есть добро и что зло. ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Все понятно, и кто-то может сказать: «А при чем здесь Содом?» Так вот, дело в том, что Содом был городом, я бы так сказал, образцового качества суда, где вообще отсутствовало качество милости. То есть эгоизм был превознесен в высшую степень превосходства. Именно поэтому они были ярые противники всех нищих и не были гостеприимны. Они создали такие законы, которые говорят, что нищие и бездомные, они потому такие нищие и бездомные, что не хотят трудиться. Живут на подаяниях, поэтому, давая подаяние, те, кто дает, они таким образом поощряют этих бездельников продолжать жить так, как они живут, и это не заставит их начать трудиться. Поэтому нельзя нищим ничего давать, пусть образумятся и идут работать. А в отношении неприятия пришельцев, по их разумению, это связано с тем, что эти пришельцы могут нарушить в их закрытом обществе вот этот баланс распределения материальных благ, которые принадлежат только содомлянам. То есть эгоизм превознесен в высшую степень в этом обществе. И вот Лот, как носитель хеседа Авраама, попадая в Содом и погружаясь в эту атмосферу содомского закона, начинает терпеть трансформацию своего чистого хесед от Авраама, который в итоге трансформируется в хесед по-содомски, я бы так сказал. Таким образом, мы видим, как вот в это качество содомского дин входит хесед от Авраама. А как мы говорили выше, для Всевышнего вот это качество суда очень важно видеть в царе Амашехе. Но, безусловно, в очищенном от всякого эгоизма, освященном виде. Так вот, когда мы смотрим на поведение Лота и его дочерей, когда уже ангелы приходят посмотреть, что происходит в Содоме, то мы уже начинаем видеть, насколько исказилось в Лоте, а потом и в его дочерях, вот это понятие хесед, чистое хесед, которое было у Авраама, которое можно и назвать уже хесед по-содомски. Ну, вот приведу пример. Помните, как Лот проявляет заботу о путниках, которых он вел в свой дом, и вместе с тем тут же предлагает на растерзание этим содомлянам своих дочерей. Это 19 глава Берешит, 6 стиха. Лот вышел к ним ко входу, запер за собой дверь и сказал: «Братья мои, не делайте зла». То есть, первый момент, содомляне для него уже братья. То есть, он как бы сроднился с ними, да. Не делайте зла. И что же в понятии содомского хеседа, которое, в общем-то, чуждо вообще для содомлян, такое понятие, как хесед, оно есть только у Лота. Так вот, что же в понятии лотовского, содомского хеседа делать зло? Он говорит: «Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно. Только людям всем не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Вот это и есть то, что я называю хесед по-содомски, по-лотовски. Да? Делать добро одним за счет зла другим. Отметьте себе. Хесед по-содомски – это когда человек делает добро другому за счет зла ближнему своему. А вот истинный хесед – это когда ты готов нести незаслуженное страдание ради спасения своих ближних. Один по-содомски – это когда во имя соблюдения правил, которые придуманы, слушайте, ради защиты и благополучия тех, кто придумывает эти правила. Посмотрите на сегодняшний мир. Правила придуманы ради защиты и благополучия тех, кто придумал эти правила. И отвергается всякая милость и милосердие к тем, кто не принадлежит к этому закрытому обществу людей, ради которых были придуманы эти правила. Вот это дин по-содомски, суд по-содомски. В прошлый раз, разбирая Лех-Леха, мы говорили, что истинный хесед, как говорят мудрецы, то есть благопорядочность, имеет два аспекта. Первый – это неустанное благодеяние по отношению к ближним, а второй – это не только трепетное отношение ко всем деталям заповедей, но и стремление сделать больше, чем того требует буква закона. Таким образом, первый аспект истинного хеседа определяет отношение человека к ближним, а второй аспект истинного хеседа определяет отношение человека ко Всевышнему. И вот когда Лот предлагает своих дочерей содомским мужчинам, то это было как бы желание Лота отдать своих дочерей в жены содомлянам. Это очень важный момент, по сути, который и объясняет потом желание вот этих дочерей Лота родить себе детей от своего отца Лота. Почему вообще приходит такая мысль к дочерям Лота, как мы читаем в 31 стихе 19 главы, сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». То есть они только что были в Сигоре, и они как бы испугались, что Всевышний может Сигор разрушить. Но там были мужчины. То есть нет так, что мужчин вообще нет на свете. И также они знают, что там чуть выше на горе есть Авраам, и есть его община, и там тоже есть мужчины. Но вот обратите внимание, что они на самом деле говорят. Йона Левин, комментируя этот стих, говорит: «Лот стар, скоро умрет, а во всей стране больше нет содомцев, кроме Лота». Он ведь назвал содомцев братьями своими. А весь Содом разрушен, никто не остался в живых из содомлян. И вот в выражении, которое мы читаем, «вошел бы к нам», как говорят дочери, «вошел бы к нам по обычаю всей земли», на иврите употреблен необычный в этом контексте предлог. Вместо того, чтобы сказать «эль», ну, как обычно говорят «эль», «к», «нам», употреблен предлог «аль», то есть «на нас». А этот предлог в Торе мы встречаем именно тогда, когда речь идет о левиратном браке. Помните, когда у женщины умирает муж, и у них нет детей, нет сына, который бы наследовал отца, то тогда брат мужа этой женщины, который умер, должен войти к этой женщине, и от этой близости должен родиться сын, который наследует своего отца. И вот тут, вот в этом законе, как раз войти к этой женщине, там используется именно этот предлог «аль». Хотя, казалось бы, должен быть предлог «эль», «к», а используется предлог «на». О чем же это говорит нам? Послушайте внимательно. Вот этот предлог говорит нам о том, что дочери Лота озабочены не просто своим замужеством. Ведь они знают, что в Сигоре есть мужчины, да и в доме Авраама тоже есть мужчины. Но они озабочены именно продолжением содомского рода. То есть дочери Лота в итоге как бы отдают себя в жертву ради продолжения содомского рода. Ведь они понимают, какой позор ждет их после того, как они родят. Вот за этот их поступок, когда они напоили отца и зачали от него. Но тем не менее, они идут на это, то есть они идут на самопожертвование. Более того, они не стыдятся называть своих детей именно теми именами, которые о многом говорят. Моав – это от отца, то есть старшая дочь конкретно напрямую говорит, что этот сын родил мой отец, который, можно сказать, последний содомлянин во всем мире. А младшая называет своего сына Амон, сын народа моего. То есть мы задались вопросом, а какого народа моего? И мы теперь понимаем, что речь-то идет о содомлянах. Таким образом, смотрите, что происходит. В итоге дочери Лота спасают уничтожение рода содомского, где уже был смешан хесед Авраама с эгоизмом Содома, с его судом, развратом. И вот что в конечном итоге возобладает в их потомстве, эгоизм или хесед, это мы видим дальше по судьбе потомка Лота. И в книге Дворим мы читаем 23 глава с 3 стиха. «Аммонитянин и моавитянин». Речь идет о мужчинах. «Не может войти в общество Привечного. И десятое поколение их не может войти в общество Привечного вовеки. Потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта. И потому что они наняли против тебя Билама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Привечный Всесильный Твой не восхотел слушать Билама и обратил Привечный Всесильный Твой проклятие его, благословение тебе. Ибо Привечный Всесильный Твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои вовеки. То есть приговор однозначный. Амавитянин и Моавитянин, они вообще ничего общего не имеют и не могут попасть в общество Привечного. И тем не менее, несмотря на строгость этого приговора, мы видим, что этот приговор не относится к женщинам Моава и Амона, а только к мужчинам. А вот Хесед, в котором есть вот эта частица того Дин, который был в Содоме, возвращается в Израиль через женщин Моавитянку Рут и Аммонитянку Наама, как мы говорили выше, которые вошли в родословие царя Машеха, который в конечном итоге гармонично соединился с Хеседом Авраама, который держит в себе связанным качество Дин, не давая ему преобладать над Хесед в этом мире. И когда мы смотрим на себя, до того, как мы стали на этот путь Авраама, то мы можем привести много примеров из своей жизни, когда наш суд очень похож был на содомский Дин. То есть вообще не качество милосердия, когда мы в гневе судили своих ближних. И вот сейчас нам, как ученикам Иешуа Машеха, очень важно увидеть и обрести вот это гармоничное сочетание в себе качеств милости и качества суда. Это важно не только для того, чтобы, как говорят мудрецы Торы, человек должен по отношению к другим проявлять много хесед и немного дина, а по отношению к себе наоборот. Это очень важно. Но вот вся история с дочерьми Моава и родословием Амашеха важна для нас, чтобы мы понимали, что скоро наступит время, когда святые будут судить этот мир, и здесь будет очень важно иметь вот это мудрое сердце, как и у царя Соломона, чтобы уметь различать, что есть добро и что есть зло. Как говорит нам апостол Павел, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами судим будет мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? И вот когда все собираешь вместе и смотришь на первый день творения, то именно там видишь, что именно тьма стала тем чревом, из которого сеял свет. И в нашей недельной главе мы видим, как Всевышний из самой темноты, из самых темных духовных мест на земле в этом мире собирает вот эти искры святости, чтобы в конечном итоге соединить их все во Машеяхе Иешуа, Сыне Всевышнего. И все это как раз именно то, о чем говорит Всевышний Аврааму. Скрою ли я от Авраама, что я делаю? Аминь.